Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, звоните без премодерации в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Или просто смотрите и слушаете в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе четырехбальные пробки. Сегодня пока, во всяком случае, по прогнозам нам не обещают ни 6, ни 7 баллов. А только 2 часа 5-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. А в 7 вечера уже 4-бальные пробки, в 8 вовсе 3 балла. То есть люди из города разъезжаются. Достаточно посмотреть, к примеру, на проспект Мира, пробка на котором уже сейчас в районе гостиницы «Космос». Это, наверное, яркое подтверждение того, что движение именно прежде всего по вылетным магистралям. Смотрим на шоссе энтузиастов, тоже несколько затруднений на пути от северо-восточной Хорды до Московской кольцевой автодороги. Смотрим, к примеру, на Ленинградку. Тут, вот, кстати, пока существенных затруднений нет, но в районе Сокола придется несколько замедлиться. Есть и стандартные пробки, они есть даже сейчас. Внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе, соответственно, от Волоколамского. Третье транспортное кольцо внутреннее от Беговой до проспекта Мира и навстречу. Сегодня и навстречу тоже пробка от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Ну и обращаем внимание на Садовое кольцо. Здесь существенные затруднения при движении по внутреннему Садовому кольцу, соответственно, от Нового Арбата в сторону Маяковской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Реальные ставки потребительских займов выросли до 40%. Чем это объяснить? Не станут ли кредиты в результате недоступными? Первая тема. Вторая. В России ужесточаются требования к машинам такси. С 1 октября можно будет использовать только машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках особых инвестиционных механизмов. Говорят, что под эти критерии подходят только москвичи, АвтоВАЗ и Эволюция. Насколько справедливы такие требования, что делать таксистам со старыми машинами, вот с этим всем понятно. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Путин обратил внимание главы Ленинградской области на проблему с доходами населения. Подозрительный предмет нашли рядом с жилым домом с магазинами на Красной Пресне в Москве. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, ссылаясь на МИД Российской Федерации, недопустимо, чтобы тарифные войны привели к противостоянию всех участников рынка.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, СМС-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Можно, значит, звонить, можно писать, но прежде тема. Тема, которую мы сейчас будем обсуждать, реальные ставки потребительских займов выросли, как пишет сегодня «Известия», до 40%. Полную стоимость кредитов банки за две недели увеличили на 2,5%, причем, как говорится в материале газеты, некоторые из банков верхнюю границу этой самой полной стоимости кредитов подняли и вовсе до 60%, а то и 70%. Это не значит, что кредит уже столько стоит, но верхняя граница поднимается. Отмечается, что ситуация объясняется резким ужесточением политики по отношению к высокорискованным клиентам. Собеседники издания рассказывают, что минимальные ставки предлагают заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек по долгам. Кто сталкивался последнее время с потребительскими займами, кто пытался получить потребительские кредиты, пишите через СМС-портал или через Телеграм. А что у вас с полной стоимостью кредита? Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт РА». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чем объяснить рост реальных ставок потребительских кредитов?
Ну, на самом деле, основная причина роста – это действия Банка России, который в той или иной мере желал остудить рынок потребительского кредитования. Вот, речь идет о надбавках, макропотенциальных надбавках по кредитам, по потребительским, которые были приняты в несколько приемов осенью и зимой. Вот. То есть здесь речь идет о том, что ставки по необеспеченным кредитам начинают для банков вырастать. То есть им нужен капитал дополнительный для того, чтобы наращивать портфели.
Когда говорят о том, что полная стоимость кредита может подниматься до 60 или 70%, как это понимать?
Ну, такая реальность, в общем-то. Я не говорил бы о 60%. Наверное, речь по рынку идет скорее где-то 30+, наверное, может быть, 40%. Вот. Здесь заложено, собственно, желание банка заработать прибыль, плюс высокая, она сейчас очень высокая, стоимость фондирования. Посмотрите на депозиты, на ставки по депозитам для населения. Вот. Плюс, собственно, банки должны как-то финансировать свою деятельность. Вот. В целом так и получается.
Надо ли полагать, что это говорит о высоком спросе, потому что если бы спроса не было, банки вряд ли бы поднимали процентную ставку?
Я бы не говорил, что спрос сейчас прям зашкаливает, потому что, в общем-то, ставки реально очень высокие. Плюс банки повысили процент отказа, иногда более половины заявок. Иногда до 70% заявок отказа идут. И вот, поэтому здесь, ну, как бы рынок есть, деньги сейчас дорогие. Вот, это охлаждает, собственно, рост рынка розничного кредитования. Как задумывалось, собственно.
Неожиданный вопрос от одного из наших слушателей, 724-й. Значит ли то, что мы сейчас обсуждаем, что кредиты перестали в больших размерах возвращать?
Дело в том, что розничные кредиты, они имеют свои сегменты, скажем так, по уровню рискованности и по уровню, соответственно, процентных ставок. Наверху находятся микрофинансовые организации, которые там ставки могут превышать и 100% легко. Вот. Внизу по ставкам находятся наиболее респектабельные, понятные банкам граждане с белым доходом, имеющие занятость. Вот. И, соответственно, уровень невозврата по этим сегментам, он очень разный. И, грубо говоря, чем выше риск невозврата, тем выше ставки. То есть в ставку заложен риск дефолта по кредиту.
Вот как раз по этому поводу, как некое противоречие выглядит. С одной стороны, банк ведь может не давать кредит, и вы говорили о том, что чуть ли не в каждом втором случае что-то подобное происходит. Но с другой стороны, вот во всяком случае в сегодняшнем материале от 40 до 70% говорят про верхнюю границу полной стоимости кредита для неких высокорискованных клиентов. То есть, а в чем смысл выдачи такого дорогого кредита банкам? Значит, он надеется, что кто-то все-таки вернет эти деньги?
Смысл в том, что у банков налажена, у крупных, по крайней мере, розничных банков за много лет налажена достаточно надежная система управления всеми рисками, связанными с розничным кредитованием. Вот здесь и скоринговые модели всевозможные, которые постоянно совершенствуются. Это и бюро кредитных историй, это и страховки всевозможные, которые также являются серьезным источником дохода для банков. Вот. Смысл в том, что благодаря всем этим инструментам банк имеет так называемую маржу, то есть разницу между стоимостью привлечения и стоимостью выдачи. Соответственно, чем выше эта маржа, тем лучше для банка. А кредиты, которые, которым произошел дефолт, опять-таки существует целая система коллектинга, то есть взыскания данных кредитов. Они продаются с баланса банка в специальной организации, в коллекторские бюро и так далее. И там уже взыскиваются тем или иным способом.
Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт РА», был с нами на прямой связи. Валерий 234 говорит, сталкивался на прошлой неделе с кредитом. Но как сталкивался Валерий? Он зашел на госуслуги и запретил себе эти самые кредиты брать. Костя 873 рассказывает, что у него кредитная линия для бизнеса под 29%. Сейчас действующие проценты, то не беру, говорит, мне дороговато, а люди готовы под 50% брать. Костя не понимает таких людей. Вот я перевожу то, что он написал. написал. Павел 134-й. Мне автокредит месяц назад насчитали 45% годовых. Отказался, конечно. Просрочек нет. Идеальная история. Есть нагрузка. Что это значит? Не понимаю. Дальше. Кто у нас еще? Большие суммы от миллиона не дают. Без залога только до 500 тысяч. Только вчера узнавал, пишет 501. А что вы там? На что люди, вот 279-й не понимает, а на что в нынешних условиях с нынешними процентами люди берут потребительские кредиты? Не понимает. Может быть, кто-то из слушателей может объяснить. Ну вот ради чего в нынешних условиях, когда такие дорогие деньги, брать потребительский кредит? Это как это? Сломался холодильник, на новый и нет денег, поэтому надо срочно, потому что мясо, что ли, разморозится? Ну, какая-то странная немного история. 746-й полагает, что для банка скорее лучше не ставки задирать, а тело кредита уменьшать. Ну, мне кажется, 746-й банки, наверное, лучше знают, что для них правильнее. Но мы знаем вот из сегодняшней статьи в «Известиях», что, к примеру, ставки потребительских кредитов где-то растут, точнее, полная стоимость кредитов, если это посчитать, где-то растет, и причем вот «Известия» приводят некоторые банки, где верхняя граница, ПСК это называется, поднимается до 60, а то и 70%. Ну и опять Павел 134 у нас по всем вопросам обычно задает вопрос, в чем проблема больше зарабатывать. 724-й. Да люди просто берут, а потом банкротятся. Вы думаете, это настолько массовая история, а главное, банки посчитать это не могут заранее. 7373948, прошу вас. Не вышло. 7373948, вас. Да что у нас такое сейчас происходит? Давайте еще раз обнуляемся. 7373948. Да, у нас специальный закон придумали по банкротству, обанкротился, и все долги банкам списаны, одно сплошное разорение. Закон какой-то существует, но вот сплошное ли это разорение для банков, 746-й, надо еще разобраться. Надо еще разобраться, как работает этот закон о банкротстве. 7373948, мы вроде перегрузили телефонную машину, поэтому вы снова можете набирать номер 7373948. Да, давайте, попробуем еще раз. Прошу, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Дмитрий. Ну, я так понимаю, много берут кредитов, да, у нас тема, почему? Или почему люди запрещать себе стали? Я вот немножечко не понял.
Ну, тогда странно, зачем же вы звоните? Банки все знают и поднимают ставку для правильных. Хорошо, это вот 724-й. А 746-й продолжает свою линию гнуть. Ему кажется, что банки как раз ничего не знают, и им, говорит, там все разжевывать надо. Ну, хорошо. Это ваш взгляд на то, как работают банки. Татьяна, я взяла миллион по 33% годовых, на первоначальный взнос на ипотеку 6%. В первую очередь будем гасить кредит, зарплата 300 на двоих. В общем, Татьяна все рассчитала. То есть вы взяли потребительский кредит, чтобы внести первоначальный взнос на ипотеку? Так что ли? Вот видите, кто спрашивал, зачем люди берут под высокие проценты? Потому что они потом на эти деньги берут кредит еще больший с меньшими процентами. Игорь про маленькие проценты нам рассказывает. На днях приобрел новый автомобиль с процентами на кредит. Вроде как проблем нет. Но, как вы понимаете, Игорь у нас из Италии. Поэтому проценты там другие. Чтобы вы понимали, вот в данном случае он купил новый автомобиль на 4,5% годовых. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот брал кредит в 2015 году, 10 лет прошло. 10 лет прошло, потом только мне пришло оповещение о том, что я должник. После всего того, что я ходил в банк, банк, оказывается, обанкротился, мне об этом не поставили в известность, никто ничего не говорит, не звонит, 10 лет. Так. Потом миллион двести с лишним пришел долг.
Подождите, а вы не платили все эти 10 лет по кредиту?
Ну, да, я не знал, что делать. Да, я последний раз ходил в Руслалбанк, был такой проспект Мира, дом 3, по-моему.
Не-не, давайте про конкретные детали не будем разговаривать, у нас вообще тема другая. Ну, то есть вы платили или не платили? У вас долг-то откуда?
Я платил, потом заболел и пошел на реструктуризацию.
А там уже были проблемы, понятно. Давайте все-таки вернемся к нашей истории. Банк отказал в автокредите в 1 000 000 рублей с первоначальным взносом 3 миллиона из-за нагрузки. Нагрузка – это действующий кредит, объясняет Андрей, 398-й. А Костя продолжает теперь про банковские, про бизнес-ставки. Он уже нам рассказал, а теперь вот про стиралку. На прошлой неделе купили стиралку в кредит, была нужна срочно, взяли в рассрочку без процентов, клиентов, зачем брать потребительский кредит. То есть вот не для того, чтобы срочно купить холодильник или стиралку это делают. Юлия, я не смогла купить машину в автосалоне, если бы не взяла часть суммы в кредит. Иначе автосалон просто не продает автомобиль. К этому кредиту пристегнута карта, каска, страхование и так далее. Я закрыла кредит почти сразу, чтобы не быть обязанной. Вот так это бывает. В Италии не только проценты другие, но и деньги другие. И их стоимость покупательная совсем другая. Продолжает 746-й. Она говорит, более высокая. Мы про российские рубли. Реальные ставки потребительских кредитов, пишет сегодня «Известия», выросли уже до 40%.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России собираются ужесточать требования к машинам такси. Уже 1 октября можно будет использовать машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках так называемого механизма СПИК. Речь идет о производстве автомобилей в рамках СПИК. Что такое? Специальные инвестиционные контракты, заключенные в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Сведения о моделях автомобилей, которые этим требованиям отвечают, будут учитываться в специальной информационной системе. Эксперты посмотрели и говорят, сегодня под эти критерии подходит только продукция «АвтоВАЗа», «Москвича» и электрокары под маркой «Эволют». Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это пока поправки в законопроект, насколько я понимаю. Что вы думаете о том, что будет, когда и если все это станет законом?
Ну, такой законопроект с названием о локализации обсуждается уже давно, наверное, около года. И на самом деле здесь, если брать отрасль такси, то, конечно, перевозчики такси, они все имеют очень отрицательную позицию к этому законопроекту. Потому что, если вот так подумать, то, наверное, сама цель закона о локализации, в первую очередь, поддержать наших отечественных автопроизводителей. Но как эта поддержка сегодня реализуется, точнее, предложение по реализации, конечно, у многих парков вызывает такое очень депрессивное состояние, потому что если вот посмотреть вот законопроект, то первое, что там присутствует, это бальность, и в правках написано, что автомобиль, который приобретает таксопарк, должен соответствовать 1200 баллов. Вы совершенно правильно сказали, что буквально 2-3 автопроизводителя подходят под данные критерии. А во-вторых, здесь, собственно говоря, непонятно, что мы локализуем. Нашу таксомоторную отрасль никто не спросил, какой нам нужен автомобиль такси, какими он должен обладать техническими характеристиками. И поэтому мы считаем, что данные правки в таком виде, в котором они есть, пропускать нельзя. Необходимо здесь диалог с отраслью. Мы со своей стороны сегодня готовим требования к локализациям, то есть требования технические к автомобилю, который используется в такси. Ну и нужно понимать, что когда мы говорим о поддержке наших автопроизводителей, а мы это называем импортозамещением, то здесь сразу напрашивается такой философский вопрос, что такое импортозамещение. Это же не только производство аналогов, это в первую очередь производство гораздо лучших, более товаров и услуг. Поэтому нам бы хотелось, чтобы поддержка автопроизводителей шла не только за счет поддержки отрасли такси, а все-таки автопроизводители технически превосходили других автопроизводителей из других стран.
Погодите, секунду. То есть правильно ли я понимаю, что с вашей точки зрения есть машины получше для такси, чем продукция «АвтоВАЗа» или «Москвича»?
Ну, у нас же есть локализованные автопроизводители из других стран, которые здесь построили заводы, которые здесь собирают автомобили, они платят налоги, обеспечивают рабочие места. Почему нам запрещено покупать эти автомобили в России? Ну, по Туе мы знаем, заводы есть, там в Калуге в той же планируется. Поэтому здесь мы считаем, что закон о локализации все-таки должен распространяться на локализованных в России автопроизводителей.
Так, еще скажите, пожалуйста, а уже понятно, что будет с теми автомобилями, на которых таксисты работают сейчас?
Ну, закон обратной силы не имеет, слава тебе, Господи, у нас это везде записано. Поэтому те автомобили, которые сегодня используются, они свой срок, конечно, отъездят. А речь идет именно о приобретении новых автомобилей. И вот здесь, с точки зрения обновления таксопарка, как раз выглядит все печально, потому что мы опрашивали таксопарки, и многие собираются уходить из отрасли такси в сегмент доставки. Ну, то есть там людей возить не нужно, требований к локализации нет. А если такая ситуация произойдет, будет отток в сегмент доставки, ну, тогда пассажирам грозит повышение цены, потому что будет просто колоссальный дефицит.
То есть вы не видите преимущества от того, что такси перейдет на российские в большей степени, чем другие автомобили?
Ну, сегодня, если взять автомобили АвтоВАЗ, то проникновение АвтоВАЗа в таксопарке довольно высокое. То есть я не скажу, что мы не покупаем АвтоВАЗ. Да, мы его покупаем, но у любого бизнеса, а мы говорим о таксопарке, все-таки должен быть выбор приобретения того или иного инструмента. Ну и здесь еще речь не затронулась о самозанятых водителей такси. Это, по сути, физические лица, которые в случае вступления данного закона обязаны будут покупать определенные автомобили. Ну, как же мы можем физических лиц ограничивать в выборе той или иной машины?
Ну, подождите, физические лица используют это для бизнеса. Вот один из наших слушателей пишет, мы ведь идем только путем Кореи или Китая, а они ровно так же делали в свое время и ничего.
Когда мы говорим про физических лиц, то у нас появилось такое понятие полтора года назад в такси, как самозанятый водитель такси. Все это физическое лицо, которое подрабатывает в такси, а все остальное время он может использовать автомобиль в своих целях. И здесь я могу сравнить аналогию, ну, вот пример на Авито, есть же у нас там заказ тортов, либо написание рефератов, мы же не будем диктовать, на какой печке торт печь или какой ручкой реферат писать. И здесь вот про самозанятых именно та же самая речь идет. Что как бы самозанятые обязаны будут покупать автомобили, только вот которые будут локализованы в России там и с еще определенной бальностью. Ну и здесь еще, наверное, есть смысл затронуть работу уполномоченных органов. А здесь, получается, еще одна нагрузка ложится на уполномоченные органы, которые выдают разрешение на осуществление деятельности такси. Им теперь придется разбираться в тонкостях реестров, в бальности, в спиках. То есть, ну, на наш взгляд, это еще одна бюрократическая процедура, которая сегодня на фоне упрощение цифровизации создаст проблему, в том числе и чиновникам.
Спасибо, Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Любое решение государства по регулировке – это зачастую ущемление интересов какой-то группы лиц, но это нормально, полагает Валерий 234. Сергей 424. Получается, если кто-то не хочет покупать отечественные машины, им буквально насильно их пытаются передать, как тут написано, всучим. Вряд ли это приживется, и, кажется, Игорю из Италии. Сергей нам продолжает писать про кредиты, а вот, Костя, вечно таксисты говорят, что такси подорожает, а по факту, если оно подорожает больше, чем люди готовы платить, то спрос упадет, и таксисты не заработают. Ну да, только таксисты не заработают, а люди не смогут пользоваться такси. Кто ж спорит-то с этим? Валерию, кажется, 318-му, что в качестве такси прикольно будет, если будет УАЗик 469-й, но вот тут почему-то продукция УАЗ не фигурирует. Тут только про АвтоВАЗ, «Москвич» и «Эволют» говорят. 7373948. Телефон прямого эфира. В Корее и Китае, 746-й отвечает предыдущему слушателю, есть развитая промышленность, и они могут заниматься некоторой принудиловкой, а мы нет. О, как оказывается все. Есть какой-то уровень промышленности при развитии которой, то можно заниматься принудиловкой, а то нельзя. Так, во всяком случае, кажется, 746-му. Да, прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Знаете, я считаю, что все, что перевозит людей, транспорт городской, людей перевозит, должен быть либо под очень жестким контролем государства, либо вообще государственным, как вот, например, автобусные парки, где водитель приходит с утра, проходит медицинское освидетельствование у врача, у него четко регламентирован рабочий день, четко регламентирован отдых, уходя с линии, он также проходит проверку. Потому что все самозанятые таксисты – это очень такая серая история. Понимаете, доверие она не вызывала и не вызывает. Вот если ты на КамАЗе дрова возишь, ради бога, пожалуйста, как хочешь, вози дрова. Вот. Но все, что касается пассажироперевозок, должно быть прямо вот жестко контролировано, чтобы люди, которые сидят за рулем.
Совсем коротко. А почему это не работало в советское время?
Почему не работало? Работало.
Вы полагаете, что с такси все было нормально? Хорошо, это важная деталь. Надо государственные таксопарки делать, как раньше были. А вот эти умники пусть бананы перевозят, пишет 222-й. Валерий продолжает, 234-й. Китай занимался рынком сбыта своих машин в такси задолго до того, как там появился современный автопром. Макар 565-й. Что? Купить и содержать современную машину все равно куда дороже, чем ежедневные поездки на такси комфорт-класса. Юрий, я считаю, интересная затея насчет подходящих автомобилей для такси. Думаю, тема автомобилей, которые лицензию уже получили, их это касаться не будет. А не нужно при этом забывать, финансы рекой потекут в отечественную автомобильную промышленность. Ну вот и сразу несколько человек, которые пишут, а я согласен с лимузином. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Пятница, 28 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без премодерации, попадая в прямой эфир «Радио говорит Москва». А нас можно также смотреть и слушать в интернете. Для этого есть Телеграм, «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Точнее, многие горожане разъезжаются из Москвы на выходные. Традиционные пятничные пробки, обычно трехчасовой максимум, трехчасовой пик, примерно в 5, 6 и в 7 вечера. Сегодня подобное, но пока, во всяком случае, серьезных пробок нам не обещают, даже с учетом пятницы. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают в 5 вечера, в 6 вечера, а в 7 вечера уже 4-бальные пробки. В центре по-прежнему есть проблемы на третьем транспортном кольце, в районе Тульской, в районе Лужников, в районе Сити, в районе от Беговой до проспекта Мира и в районе Лефортовского тоннеля, если мы говорим про внутреннее третье транспортное кольцо. Ну и проблемы, их все больше, появляются на так называемых вылетных магистралях. Не забывайте при этом, что по МКАДу подъехать к Ленинградскому шоссе сейчас не получится ни с той, ни с другой стороны. Пробки, как вы понимаете, 5 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Рособорнадзор оценил предложение о введении интегральной оценки в школах как хорошее, но которое требует серьезной проработки. Что такое интегральная оценка, как это может быть и в чем слабые места этой хорошей идеи? Первая тема. Вторая. Опрос показал, что больше, то есть спросили людей, сколько они готовы потратить денег на отдых этим летом. И выяснилось, что самый распространенный вариант, это когда люди говорят, что весной и летом на отдых будут тратить до 300 тысяч рублей. В рамки от 100 до 300 тысяч рублей собираются уложиться примерно четверть участников опроса. Сколько вообще откладывать на бюджетный отдых в этом году, если в целом люди оценивают отдых примерно в такую сумму? Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. Туристическая инфраструктура Таиланда работает в обычном режиме. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Там же, говорят, популярные туристические регионы Таиланда от землетрясения не пострадали. Цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что глава Министерства обороны Израиля обещает удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Вот 279-й задается вопросом, что не так с советским такси. С вашей точки зрения, проблем с советским такси не было. Ну, хорошо. 219-й. Все чинуши, депутаты до сих пор на москвичи пересаживаются, поболтали и все, а других учить гораздо. А вы, в свою очередь, уверены, что депутаты не пересаживаются на отечественные автомобили? Мне кажется, что были сообщения, которые в некотором смысле не совпадают с тем, что говорите вы. Но, еще раз, это ваше мнение. Первая тема для обсуждения. Рособорнадзор объявил, что предложение о введении интегральной оценки в школах – это хорошее предложение, но требующее серьезной проработки. В данном случае цитата из заявления руководителя Рособорнадзора Анзора Музаева. Тот говорит, взвешенный подход к утверждению этой оценки позволит избежать тех недочетов, которыми ранее сопровождалось проведение ЕГЭ. То есть он говорит, единый экзамен – это была хорошая идея, выпускной и сразу вступительный. Но так как вопрос не проработали, негатив сформировался, а мы от него теперь не можем до сих пор избавиться. Хорошо. Владимир Блинов, директор Центра развития и образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. Он же член-корреспондент Российской академии образования, он же профессор и доктор педагогических наук. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, здравствуйте. Во-первых, что такое интегральная оценка? Вот на уровне идеи, чтобы понимать.
Вообще, интегральная оценка – это суммарный балл, или, как мы раньше говорили, средний балл по всем предметам. То есть идея простая – оценивать не только те профильные экзамены, которые сдаются школьникам при поступлении в ВУЗ, но учитывать еще и его успеваемость как бы по всем остальным предметам.
Вот эта идея, с вашей точки зрения, насколько она действительно помогает лучше понимать будущего, как это сказать, будущего студента высшего учебного заведения? Ну, в общем, для чего нужна эта интегральная оценка?
Вы понимаете, вот я, в отличие от Музаева, как бы не политик, поэтому скажу, что хороших решений в последнее время, вообще говоря, не было с оценкой. Вообще это очень непростой вопрос. И здесь я бы задал его примерно так, а зачем мы это оцениваем? И, в общем-то, мы понимаем, что ВУЗ очень интересует ответ на другой вопрос. А сможет ли этот школьник вчерашний обучаться по вот данной программе высшего образования? Это самый такой тревожный вопрос, потому что вроде бы ЕГЭ сдал и как-то поступил, вроде бы все хорошо, но потом выясняется, что он попадает вот в те довольно большие цифры отсева так называемого, не выдерживаются показатели по сохранности контингента, ну, в общем, это потери для всех сразу. Другое дело, мы можем оценить работу школы и по среднему баллу посмотреть не только ЕГЭ, но и узнать, а что там происходило вообще со всеми остальными дисциплинами. Они изучались или что-то вообще происходило совсем там непотребное и нехорошее в этой школе. Поэтому, вы знаете, оценка одна, а потребителей у нее много. И, конечно же, здесь чего не выдумываем, мы всегда будем наносить, ну, какой-то такой ущерб кому-то из благополучателей, скорее всего. Очень бы не хотелось, чтобы этот ущерб был нанесен школьнику.
Вот как раз в этой связи, подождите, тут просто слушатели наши пишут, пока мы с вами разговариваем, примерно об этом люди и пишут. Я попытаюсь какой-нибудь пример привести. Ну, то есть, вот человек, например, собирается быть физиком, а в результате у него тройка по физкультуре, которая эту самую интегральную оценку снижает. Ну, плохо же. Зачем?
Совершенно точно. С одной стороны, плохо. С другой стороны, так сказать, совсем другое ведомство нам скажет: да нет, ну что вы, это же хорошо. Мы же учитываем гармоническое и всестороннее развитие личности, а ребенок, который не сдал физкультуру, ну, он как бы где-то что-то пропускал, наверное, занятия по физкультуре или там болел не вовремя. Поэтому мы говорим о том, что он не совсем гармоничный, и школа должна стремиться, ну, как бы к выравниванию этих углов. И все-таки развивать личность, а не готовить исключительно к физике. Поэтому еще раз скажу, с какой стороны посмотреть. Но, как традиционно происходит, любое нововведение в системе оценивания всегда негативно отражается на тех, кто сдает экзамены, поступает и вообще кого оценивают.
Но тут еще один вопрос, и тоже наши слушатели вспоминают, что ведь в советское время не было, конечно, столь умного или ученого названия, типа интегральная оценка, но понятие средний балл аттестата существовал. Или это была такая неофициальная штука?
Штука была весьма официальная, и средний балл аттестата играл высокую роль. Дело в том, что невысокую, важную роль. Дело в том, что все, у кого балл аттестата был выше 4,5, хотя бы на десятую, сдавали в ВУЗ не 4 экзамена, а всего 2. 2 профильных экзамена, ну, среди которых, естественно, был русский язык и один профильный. И это было очень серьезным подспорьем при поступлении. Поэтому средний балл аттестата, вот особенно там в начале, в конце 80-х годов, когда эта инициатива была введена, играл серьезную роль.
Спасибо. Владимир Блинов, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, был с нами на прямой связи. Александр 110-й полагает, что гениев науки типа Эйнштейна у нас в науке не появится, они что-то да не сдадут. Значит, для того, с вашей точки зрения, чтобы появился Эйнштейн, экзаменов быть не должно. Правильно я понимаю? Ну, у нас не так много экзаменов на самом деле, а вы делаете вывод, что их слишком много. А оценка будет учитываться в каждом классе или только в выпускном, пишет 724-й. Ну, пока это предложение, а вы-то что предлагаете? 746-й. Общая успеваемость – это как средняя температура по больнице. По каким критериям можно сравнивать литературу и математику? Ну вот, Владимир Блинов только что напомнил, как это работало в советское время. Никто и не сравнивал, но получали определенные преимущества. Те, у кого средний балл повыше. Вот Ирена говорит, я при поступлении в 81-м году сдавала две математики, устную и письменную. Я тоже при поступлении в высшее учебное заведение в свое время сдавал. Ну, я, как медалист, вообще один экзамен сдавал и сдал его правильно. А у нас Перельман зато есть, пишет 222-й. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, мне кажется, что интегральная оценка – это правильное решение, потому что в настоящий момент для многих школьников старшие классы превращаются в ПТУ, они заточены на сдачу профильных предметов и попросту нормального среднего образования не получают. Поэтому я приветствую.
А вы думаете, что появись средний балл, говоря советским языком, то сразу же все нормально начнут изучать?
Ну, наверное, вы не очень правильно формулируете. Они будут вынуждены изучать программу средней школы в объеме, который достаточен для того, чтобы...
Ну, я поэтому и спрашиваю. То есть, а сейчас они не изучают?
Ну, вот смотрите, сейчас, допустим, для того, чтобы вступить в ВУЗ, достаточно сдать 3 ЕГЭ.
Нет, достаточно закончить школу все-таки. Давайте не будем преуменьшать то, что происходит в процессе получения среднего образования. 746-й. Вот потому Советский Союз и развалился, что там такие критерии оценки были. А 724-й настаивает, два экзамена сдавали только медалисты. 724-й, я один экзамен, помню, сдавал. Может быть, я, конечно, забыл уже, но мне кажется, что я сдавал один экзамен. Другой вопрос, что я, если бы его не сдал на пятерку, то я, по-моему, должен был сдавать второй экзамен. Вот как-то так это работало. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, убер-анархист. У меня жена учитель, и я слишком хорошо знаю про образование. Смотрите, у нас 8 лет родители, я же матери, и директора требуют от учителей завышать оценки детям, ставить за красивые глаза пятерки. В 9 классе наступает АГЭ. Если, условно, средняя оценка там годовая будет отличаться от АГЭ больше, чем на 1 балл, учителя в Москве увольняют с волчьим билетом, и он не сможет трудоустроить.
По теме-то поэтому что скажете?
Нет, давайте я расскажу.
Не-не, вы затягиваете время. Хотелось бы по теме все-таки. К сожалению, сейчас некоторые старшеклассники прекращают, пишет Юлия 245-й, посещать уроки, по которым не планируют сдавать ЕГЭ. Это большая проблема, особенно для учителей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир. Ну, коротко. Во-первых, конечно, Советский Союз не распался из-за этих критериев. Это каждый знает, образованный человек. Что касается, значит, увеличения, принятия среднего балла по аттестату или там, значит, как вот это, я считаю, что, конечно, это полезно. И как-то не странно, таким образом можно сразу двух зайцев убить. Во-первых, идет, конечно же, при освоении, как бы ребенок развивается по всем направлениям. Вот. И, конечно же, сегодня в школе ученики, значит, те предметы, которые, по которым они экзамен не сдают, начиная с 9 класса, они практически этот предмет не осваивают. Это очень большая беда, на самом деле.
Ну, подождите, тогда другая беда, что учителя этого не требуют. Давайте все-таки, с дипломом всегда идет вкладыш с оценками по предметам, и кому надо, может на него ориентироваться, напоминает 520-й или Михаил 580-й. Но как ни крути, а экзамен – это все равно стимул к получению знаний. Идея отменить все экзамены, чтобы ученик свободно себя чувствовал, мне кажется, ошибочной. 442-й. А я учитель. 10-й, 11-й не учатся по программе, занимаются на вытаскиванием предметов, которые сдают, и не ходят на предметы, которые не сдают. Ну так, может быть, это проблема учителей все-таки? Сегодня увидел новость, что призеры Всероссийской Олимпиады будут освобождаться от ЕГЭ и от ОГЭ. Это пишет Александр 656 или 219. Если парень или девушка неплохо соображают, например, в физике, они все равно пробьют себе дорогу, даже если за границу уедут. А при чем тут эта история насчет интегральной оценки? Слушаем вас. не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я по школе помню. У нас был парнишка, да даже не один, двое. Умнички, пятерочники круглые. Но у них конституция тела была такая, что она не позволяла даже при посещении культуры нарастить там мышечную массу, быть ловкими, сильными, могучими. И вот эта оценочка по физкультуре, я думаю, что бы сильно подпортила, если так подходить к вопросу.
Ну, понимаете, предметов-то много, и поэтому, к примеру, четверка по физкультуре при всех остальных пятерках, если уж быть честными, сильно этот самый средний балл или интегральную оценку, как ее теперь пытаются называть, не попортит. Костя, 873, у меня по всем точным наукам были 5 баллов, а русские, литература и прочая лирика на 3. И поступал я в технический вуз, и непонятно, зачем детям этот средний балл. С точки зрения Кости, это плохая идея. Ну и Олег, опять 362-й. В аттестате есть все оценки. Кому надо, тот средний балл высчитывать и может. Тут вопрос, высчитать-то средний балл можно. Там возникает вопрос, что потом с этим средним баллом делать. Вот посчитали, и что? Помните, да, кто-то уже говорил о том, что не в средние века, в советское время, на самом деле 4,5 средний балл по аттестату позволяли сдавать меньше экзаменов. Что важно. Лимузин, кстати, признается в том, что он троечник. Но это не важно. Ирена, у меня дочь в старших классах почти перестала посещать уроки, ненужные по ее мнению. Поступила в хороший вуз на бюджет. Но это, опять же, проблема, видимо, школьной дисциплины, а не того, что обсуждаем мы в данном случае по поводу наличия или отсутствия интегральных оценок.
Говорит Москва. Поток.
Ну, главное разобраться, как это будет работать, потому что вот опять 724-й. А балл будет дополнением к ЕГЭ? Вот именно это сейчас и обсуждается. Нужен ли этот балл, эта интегральная оценка? Будет ли это дополнением к единому госэкзамену? Это будет интегральная оценка по всем предметам. Может быть, туда будут вносить предметы, которые вы изучали не только в 10 или 11 классе, а, например, в 6 классе предмет закончили изучать? Ведь так тоже может быть, как вариант, учитывая все оценки по всем предметам, уж если мы будем считать. Я не знаю, как это на самом деле специалисты собираются делать, но ведь это тоже вариант. Ладно, у нас еще вариант, с которым надо разбираться, пока, что называется, поздно не было. 40% россиян весной и летом, а уже весна, напомню, планируют потратить на отдых до 300 тысяч рублей. Спросили, исследование ВТБ, ТАСС об этом пишет, спросили людей, значит, что четверть участников, участников опроса говорят, что собираются уложиться в 100-300 тысяч. Четверть говорят 20-50 тысяч. 34% говорят от 50 до 100 тысяч. Ну и собираются там отдельно выяснили, сколько люди собираются на майские праздники. Какова доля тех, кто там на дачу поедет, шашлыки жарить и так далее. Давайте не про дачу и про шашлыки, а вот про то, как вы планируете отпуск. То есть большой отдых, если таковой существует в ваших планах. Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мушекович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Давайте сначала определимся, что такое бюджетный отдых, а потом я вас спрошу, сколько на бюджетный отдых планировать.
Ну, давайте. Большинство российских семей, конечно, папа, мама, я сейчас не беру большие семьи, там двое, трое детей. Вот обычная семья, папа, мама, ребенок.
Да.
Хотят уложиться примерно на неделю 150 тысяч рублей. Вот это подавляющее большинство. Я сейчас беру отдых по России. Понятно, если отдых за рубежом, то там уже суммы больше.
150 тысяч. Что в эти 150 входит, чтобы понимать, когда мы говорим про отдых по России?
Естественно, уходит сюда и дорога, ну, как правило, на собственном автомобиле, да, потому что у нас билеты на самолет большие, проживание и как минимум двухразовое питание, завтрак, ужин. Вот в эти деньги должны входить. Дорога, проживание, недельное, двухразовое питание.
Теперь вы говорите, вот в эти деньги должно входить, то есть люди планируют, а на самом деле что получится, как скажете?
А вот здесь, я 35 лет работаю в туризме, спасибо за этот вопрос, да, я обратил внимание, что почти всегда 90% случаев люди превышают свой бюджет. 90% случаев, да, то есть они хотят 150, в итоге выходит 170, 180 и больше. То есть всегда какую-то заначку, грубо говоря, надо иметь.
Когда мы говорим про 150, если это средний бюджетный отдых на 3 человек, 2 взрослых и 1 ребенка, можно ли попытаться хотя бы сравнить с тем, что стоило то же самое год назад, чтобы попытаться...
Легко.
Да, давайте.
Легко. Смотрите, в России все хорошо с отелями 1, 2, 3 звезды. Их достаточное количество, поэтому цены на них растут абсолютно вменяемо в районе инфляции, примерно на 10-12%. В России катастрофическая нехватка отелей 4-5 звезд. Их не хватает, поэтому владельцы этих отелей повышают цены намного больше, чем инфляция. Там растет цена 15-20%, а то и бывает и 25%. То есть, если мы говорим про бюджетный отдых, в прошлом году это стоило, скажем, 130 тысяч, в этом году 150. Вот так примерно.
Спасибо. Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, был с нами на прямой связи. Было 130, стало 150. Ну, чтобы понимали. Больше того, мы понимаем, что большинство людей рассчитывают даже на большие траты. Бюджетные, это что, нищебродские, что ли? 674-й. Ну, давайте все-таки по поводу того, как вы оцениваете траты других, мы отложим. Планирую путевку от МВД взять в санаторий 9 тысяч на 18 дней. Хвастается, очевидно, Александр. 656-й. Плюсы, говорит, сотрудника полиции именно в этом. Дорога, правда, оплачивается отдельно. Интересно, сколько у нас внутренних туристов в миллионах? Ну, это можно погуглить. 746-й. Нет, это опять про медалистов. Это же... Что про вас говорил? Не понимаю. Стабильно два раза в год Эмираты и Катар. На Эмирейтс два взрослых в одну сторону на 15 дней 450 тысяч рублей. У Кати одна поездка. То есть две поездки, это уже практически миллион. Вот столько я готова, больше не готова. Тут важно понять, видите, вот если мы говорим про бюджетный отдых, было 130, стало 150. Понимаете? И, в общем, не очень большой рост. Ну, там что это получается? Примерно 15%, да? А вот у вас при ваших тратах в 450 тоже 15% роста в цене? 7373948. Ну, год к году, если. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Значит, в прошлом году отдых, ну, юг, наш юг, Геленджик, ну, Геленджикский район, не сам Геленджик, нам обошелся с дорогой, на машине ездили с питанием втроем. Я, жена, ребенок, 80... Ну, жена посчитала до копейки. 89 рублей, там, 400... 89 тысяч 400 рублей. В этом году посчитали в то же место. Значит, наши знакомые, мы к ним каждый год ездим. В этом году обходится 116 тысяч. То есть, ну, я не знаю, как там с продуктами будет, да? То есть,
подождите, это знакомые так подняли ценник или что? Откуда у вас такой рост?
Да, у них, слушайте, у них, знаете как, у них, во-первых, траты, коммуналка увеличилась, да? То есть, у них какой-то там сбор ввели. Суть в том, что... И самое главное, что у них, понимаете... Сейчас же вот это, то есть люди, которые планировали ехать условно в Анапу, там, ЖМТ, это, то есть они сейчас...
Все поехали в Геленджикский район. Ну, понятно.
Ну, типа того, да, думают, что там будет, наверное, лучше, туда, наверное, не достанет.
Хотя... Понятно. Спасибо. Посмотрели, это Костя, 873-й, посмотрели цену на самолет в Сочи. На 4 выходит 78. Еще гостиница примерно 80 на 10 дней, ну и расходы примерно 60. Значит, в этом году отпуск пропускаем. Будем в деревне, на даче, шашлыками и Нивой. Вот так вот, видите, у Кости получается семейная экономия, что 80 плюс 80 плюс 60, более 200 тысяч рублей. 7373948. Ну, что-то на шашлыки потратит. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну вот в прошлом году в Турцию летали, четверка была 230 тысяч на 8 дней. Сейчас примерно то же место, тот же Аэрофлот, и получается 8 дней 130 тысяч. То есть из-за курса доллара цены рухнули, можно сказать, по сравнению с прошлым годом. Поэтому, ну, вот так.
Вот так, и понятно, вот так. Что 45-й на машине в Крым на 25 дней. Надеюсь, в сумме выйдет не больше 200. Боюсь, будет дороже, потому что поездить хотим. Вы полагаете, настолько... Вы так много ездите или так сильно подорожал бензин за год? Мне кажется, что тут что-то в другом должно быть. Вот видите, в предыдущем разговоре мы сразу выяснили, что это, судя по всему, все-таки рост цены на место проживания. Надо начать с того, что такое отдых, пишет Виталий. Кому-то, сидя дома перед телевизором, тоже отдых, или на фазенде под кустами крыжовника. Но фазенду для начала купить надо, и там явно не 100 тысяч. Но фазенду можно арендовать. Я так полагаю. Хотя я не знаю нынче, почем аренда фазенд в Московской области. Не знаю, что такого притягательного в Эмиратах, чего народ туда тянет. Это Виталий продолжает, который только что про фазенду-то говорил. По сути, Дубай, с его точки зрения, это торговый центр с пляжем. Оман, кажется, как кажется, Виталию будет куда интересней. Еще раз напомню, 40% россиян весной и летом планируют потратить на отдых до 300 тысяч рублей. 34% респондентов сказали о диапазоне от 50 до до 100 тысяч. В Альянсе туристических агентств России говорят, что средний вариант – это примерно 150 тысяч на двух взрослых и одного ребенка. Далее новости.